Добрый вечер. Недалеко от Бушхауса, если идти по стренду, переходящему во Флит-стрит, стоит старинное здание с каменным резным фасадом и всякими там башенками. Олд Бейли, наш дворец тут правосудия, где правосудие куется с утра до вечера во многих судебных помещениях. Сзади за Олд Бейли находится паб, куда в пивную приходят юристы после трудов своих. И в пабе висят тематические картинки, в основном, конечно, на темы о профессии. И вот одна из них мне запомнилась. Это стоит корова, которую истец и ответчик тянут в разные стороны, а посередине сидит адвокат и спокойно эту корову доит. Смысл картинки в том, что какие бы конфликты ни происходили, адвокат никогда в накладе не останется, ибо он стоит посредине этих двух воюющих сторон. Конечно, профессию адвоката не надо понимать так утилитарно и так скверно, но во всяком случае заявку мы сделали, а наш гость будет отвечать за свою профессию. Добро пожаловать, господа, Роман Филатов.
Добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо.
Роман, на вашей карточке написано, что вы из Солисита. Надо бы пояснить разницу нашим слушателям, в чем есть юридические, так сказать, тонкости. Один адвокат готовит дела к суду, другой там занимается разбирательством каких-то конфликтов. Вы из Солисита, что, как бы вы перевели свою профессию на всем понятный русский язык?
После некоторых лет практики я, в принципе, сделал для себя точный перевод. Это просто юрист. То, что в России называется юристом, в отличие от того, что сейчас в России действительно называется адвокатом. Это человек, который представляет интересы клиента в суде. Интересно, что в России сейчас пошло то же самое разделение профессии на юристов.
Неужели?
И адвокатов, абсолютно точно, которое началось здесь в 12 веке, против которого сейчас пытаются бороться. Угу. В России теперь, чтобы представлять интересы клиента в суде, нужно либо работать на этого клиента, либо быть членом коллегии адвокатов. После сдачи соответствующих экзаменов.
Но сейчас ведь некоторым солиситорам вроде по некоторым делам уже разрешается.
Ну, как солиситор я вообще имею право выступать на суде, до определенного уровня. В принципе, можно определить, как я не имею права выступать перед судьей. Я могу выступать перед магистратом, мастером, регистратором и так далее. Если я получу регистрацию солиситор-адвокат, так называется солиситор-адвокат, то я смогу выступать вплоть до High Court, не в апелляционном суде или палате лордов.
Но желания пока этого нет.
Но если вы захотите стать судебным адвокатом, то вы должны называться уже баристер.
Да, но это немножко другая профессия. Я теряю квалификацию как солистер, если я становлюсь баристером.
Английское право, говорят, выучить вообще практически невозможно, потому что какая-то там система прецедентов, не то что у нас уголовный кодекс, там выучил там 136 статей, параграфов и разные толкования, и дело в шляпе. И здесь, конечно, надо было бы начать с самого начала. Как вот Роман Филатов, уроженец чего?
Города Новороссийска.
Да. Вдруг становится солистом в роскошной фирме Peter Hambro PLC. Одна карточка вообще чего стоит?
На самом деле, я приехал сюда заниматься морским правом после небольшой карьеры в качестве штурмана.
Да, то есть вы в Новороссийске родились, выросли, закончили там мореходку.
Да.
И штурманом плавали.
До штурмана я не доплавался, скажем так, я плавал практикантом, но коротко,
закончил, да.
Да.
И потом было решение принято специализироваться по морскому праву.
Да, и я просто выяснил, что для этого надо, именно в Англии, по целому ряду причин. Выяснил, что для этого нужно просто стать сначала юристом.
Угу. Ну, надо диплом иметь.
Ну, я тут вынужден поделиться страницей в своей биографии. У меня отец был замначальник эстонского пароходства, и сам я штурман по профессии. И когда я пришел на работу в пароходство уже помощником, я на биче сидел. Ну, не было парохода, или визы у меня не было. И меня отец сунул на 3 дня в коммерческий отдел, там, где все эти фрахты заполняют и прочее. Да. И мне так намекали, что вот морское право, там фрахтовая эта штука, это вообще золотое дно и бесконечная перспектива. Я эти 3 дня, я не помню, как с жутким усилием высидел. Там мне спать хотелось, жуткое скучище, и тикают тихо часы, и там люди заполняют какие-то бесконечные документы. какие-то там лиловые слушали, постановили, как говорил Ильфа Петров. А не было такого столкновения, чтобы шел молодой человек, полный соков и оптимизма, и тут на него обвалилась какая-то бумажная тонна всяких жутких уложений.
На самом деле было, потому что как практикант нужно было и знать в фирме две дороги. Одну к фотокопировальной машине, вторую к машине, которая делает кофе. Были сидения ночами, было составление документов для судебного разрешения в количестве 25 папок, которые нужно было сделать 8 копий. Было все.
Так это же еще на английском, там еще язык такой, в котором учет со мной.
На самом деле, будучи двуязычным юристом, мне очень много доставалось документов на русском языке. Я как-то даже перевел на английский язык и объяснил очень пожилому навигационному эксперту, что такое штормовая диаграмма Ремеза. Я не знаю, если вы помните или нет. Это чисто советское изобретение, которое здесь просто никаким образом не воспроизводилось. Это диаграмма, которая позволяет определить, под каким углом к волне должно идти судно, с тем, чтобы испытывать наименьшую качку.
Это был профессор Ремез в Москве. Я его знала когда-то. Очень симпатичный был человек.
Вот это создание я переводил на русский язык, пришлось мне поднимать свои бумажки, записки еще из
на русский приходки. Или на английский?
На английский.
Да. Но дело в том, что у них уже тут все закомпьютеризировано, и все им эти диаграммы уже. Они, может быть, в виде алгоритма присутствуют где-то, но.
Вполне возможно. Самим рисовать. Это было связано с тем, что экипаж судна, который попал в проблему, скажем так, был советской подготовки. И мы пытались выяснить. Нужно ли было бы соответствовать этой диаграмме, чтобы эту проблему не попасть, из-за чего потом бы решалось бы, должна была быть страховая выплата или нет. Все это упиралось вот в такое вот.
Давайте быстро обозначим вехи в биографии. Значит, мореходка новосибирская, новороссийская, практиканство. И вы в возрасте там каком решаете вдруг в юриспруденцию морскую
удариться? Это был 97-й год, то есть 23 года. Вот.
И физически куда человек переезжает? Прямо сюда?
В принципе, да. Я приехал сюда на совершенно четкий курс, который называется Common Professional Examination, что, в принципе, по сути своей, это английское юридическое образование, втиснутое в один год. Любой человек с любым образованием может получить, пройдя этот курс, который очень интенсивен. Скажу сразу, что там было 16 курсовых работ за один год. Получив этот, пройдя этот курс, он практически приравнивается к выпускнику юридического факультета английского вуза.
Но для этого он должен сначала иметь высшее образование в другой стране.
Абсолютно точно. Не обязательно в другой стране. Может иметь образование в политике в Англии или там в языках. Пройти этот курс.
И после этого года нужно что? Практикантом было работать?
Есть еще один курс, который должны проходить все, даже выпускники юридических вузов. Называется Legal Practice Course, курс юридической практики, в котором рассказывается, как все. До этого рассказывалась теория, а тут рассказывается, как это должно происходить на практике. Конечно, практика, она все равно отличается.
И там сколько надо учиться?
Еще один год. Uh-huh. Это очень дорогой курс. Обычно на него идут те, кто уже получил место на стажировку в какой-то из фирм.
И тогда фирма платит.
И тогда фирма за него платит, даже дает деньги на проживание.
Так у вас и получилось?
В принципе, да.
А что, надо было чем-то их пленить? Я не знаю, там, энтузиазмом? Собеседование было какое-нибудь?
Да, была целая серия интервью. Я так понимаю, что у меня было настолько узконаправленное образование, то есть я имел российские корни и морское образование, что это было чуть ли не натуральным, что они заинтересовались хотя бы, потому что заинтересовать фирму в Сити ординарный человек просто не сможет. Я не говорю, что я не ординарный, потому что я, в принципе, заинтересовал только одну фирму, но, тем не менее, нужно иметь что-то, чтобы выбивало вас из ряда куча таких же выпускников.
Какое-то специфическое преимущество
перед другими.
Но если бы не было общего развития капитализма в России, которое мы сейчас наблюдаем, и не было бы этого фона, если бы Россия на горизонте не стояла как потенциальный деловой партнер, А что юристы, естественно, должны учитывать? Может быть, интереса бы и не было такого?
Мне кажется, интерес, может быть, появился только с точки зрения, что это было бы чрезвычайно необычно иметь русскоговорящего человека непосредственно из России и Советского Союза, пытающего стать английским адвокатом. Я знаю одного человека, по меньшей мере, который таким образом получил 5 предложений сразу. Но, опять же, он был первый и чуть ли не единственный, поэтому выбивался с такой силой, что заметить, не заметить его было очень трудно.
Ну да. Но работать, видимо, приходилось больше даже, чем с английским студентом.
Я бы сказал, что да, потому что другой язык, другая система образования, другая система права, потому что любой человек, проживая в стране, какие-то базисы, какие-то основные наметки правовой системы все равно получает через школу, через телевизионные, да, что-то есть, какие-то фразы, какие-то, может быть, там доктрины, которые знают все. Я этих доктрин не знал вообще. Естественно, приходишь все это вновь. И когда я пришел, помню, была первая лекция по европейскому праву, я просто вышел оттуда с квадратными глазами и понял, что я ничего не понимаю. Вот, поэтому первый год обучения здесь был не сладок, скажем так.
И потом в языке во всяком есть наработанные штампы, как в понимании, так и в произношении. Только человек начал фразу, а ты уже знаешь, что он хочет сказать.
В принципе, да. Тем более, что если говорить с точки зрения юриспруденции, некоторые юридические принципы, которые на русском языке мне бы понадобилось минут 5, чтобы объяснить, человек у него абсолютно не связан с юриспруденцией, здесь обозначается одним-двум словосочетанием, часто очень по латыни.
И, кроме того, традиционно юриспруденция – это, в общем, прерогатива, если не высших классов, то высоких средних. И они там в языке очень подвинуты. Они все понаканчивали всякие там Итан и Харро, и, может быть, в университетах учились. У них игра словами, они жонглируют ими.
И сейчас это гораздо более широко, на самом деле. Solicitors это... Не поймите меня правильно, solicitors здесь не так уж много, если брать по сравнению с, например, Соединенными Штатами, где на каждые 40 человек есть адвокат.
Но там же даже нет, по-моему, слова solicitor.
Нет, мало. Там адвокат, там просто там, лоер, там это
лоер,
там профессия...
Там говорят counsel.
Counsel, attorney.
Counsel,
lawyer, это профессия такого. Совмещена, любой адвокат может представлять вас в суде. Здесь это более распространено, это число человек, которому вы идете, вплоть от продажи своего дома до любого слушания крупного судьи. Но сказать, что... Подожди, я потерял мысль. Yeah.
Ну и бог с ней. После этих двух лет была, наверное, практика.
Была, да. Был вот этот вот так называемый тренировочный контракт, в котором нужно было пройти 4 отдела по 6 месяцев каждый в разных абсолютно сферах.
Вот там-то уж они эксплуатируют хосты в гриву.
Абсолютно точно. Потому что, как все юридические фирмы утверждают, они вкладывают в практиканта больше, чем они от него получают. Поэтому практикант работает как ломовая лошадь чаще.
Но на самом деле, конечно, это не так. Если практикант работает как ломовая лошадь, то они в него не вкладывают больше. Вот это очень интересный момент. Говорят, что вот самые, значит, страшные работники, самые активные, самые долгие работники, если рассчитывать 24 часов, это юристы, адвокаты. Почему так?
Потому что клиент выставляет определенные требования, которые нужно выполнить вне зависимости от того, когда и в какой период вы работаете. Если это требование выполнено, это не значит, что клиент может просто быть недоволен. Может быть, это может вылиться в то, что он проиграет дело в суде. Это может вылиться в то, что он потеряет крупную сделку. Это большие деньги. Это, на этом потеряет и фирма. Поэтому, если надо что-то сделать к определенному сроку, вы не имеете права на свое личное время.
Есть какие-нибудь рекорды там, по продолжительности рабочего дня?
Ну, я особых рекордов не ставил, поскольку судопроизводство все-таки достаточно завязано на рабочее время суда, и подготовка документов начинается гораздо загодя, скажем так. Но один из моих сокурсников просидел в офисе Рождество, скажем так, 23 по 26 декабря, он просто не ходил домой, не закрывали сделку. Вот. Ну, там просто начались проблемы, сделку можно закрыть и за день, но... Когда что-то случается.
На стульчике прикорнул и опять на работу.
Хорошо, если на стульчике. Бывает на полу под своим столом.
Трое суток, да, это круто. Но вообще традиционно люди, особенно в начале карьеры, работают подолгу, потому что там применяется, в общем, колхозный принцип. Ты колхозу даешь больше, чем колхоз тебе. То есть на труде вот этого молодого сотрудника появляется некая прибавочная стоимость. Есть ли какой-нибудь учет? Я знаю, что во всех этих западных корпоративных структурах все достаточно четко, все проговорено. Есть, видимо, какие-то нормы, ожидают какое-то количество часов, затраченных на работу, или, по крайней мере, количество часов, за которые фирма с клиента деньги возьмет?
Абсолютно точно. Есть так называемый таргет, мишени, которые нужно... попасть в конце года.
Как у нас раньше называли план.
Плановые задания.
Абсолютно точно. Это и 100% совпадение вот именно наших плановых заданий на каждого индивидуального человека. Идет совершенно четкий учет часов. Каждую минуту, вплоть до того, когда вы обдумываете, при поездке в метро обдумываете дело клиента, каждая минута учитывается и выставляется клиенту.
Ну, как учитывается? У вас что, шахматные часы с собой, с кнопками серебряными?
Вы, знаете, вы будете удивлены, но именно так. На компьютере есть совершенно четкие программы, которые просто, по сути своей, являются счетчиками. И они высчитывают, в котором можно ввести номер, имя клиента. И на каждого конкретного клиента будет отнесено то или иное количество отработанных часов.
Вот вы сидите за столом, раздается телефон, звонит вам ваш клиент из-за границы. И вы сразу, разговаривая и держа трубку одной рукой, мышью сразу нацеливаете на его папку и включаете счетчик.
Ну, мне больше нечего добавить к этому. Абсолютно так.
Хорошо. Если вы с ним поговорили там минутку-две, а вы что, ему ставите там полторы минуты?
Нет, а английские фирмы в основном меряют... Единицы измерений используют 0,1 часа, то есть 6 минут. Если я поговорю с вами в течение 30 секунд, вы получите счет за 6 минут.
Ага.
В следующий раз, когда вы будете говорить с адвокатом, имейте это в виду.
Минимум чардж.
Минимум чардж, да.
Если 6 минут говорить, не имеет смысла.
Не имеет смысла.
А в Америке?
Не в Америке. Американские фирмы здесь, в Лондоне, у них, насчет Америки я не буду говорить, потому что я не знаю просто. Они, некоторые из них, я не знаю, все или нет, могут наводить это до 15 минут, 1/4 часа.
То есть, если вы минуту поговорили, и все равно...
15 минут.
Ну да. А эти 15 минут будут стоить вам, ну, примерно, если будем говорить. Сколько?
Ну, в зависимости от размера фирмы, все что угодно, от 25 до 200 фунтов. За 15 минут. Еще зависит от того, как крупная фирма. Нет, масштаба дела зависит от уровня человека, с которым вы разговариваете. Потому что каждый уровень имеет свою ставку почасовую. Моя минимальная ставка, когда я начинал, была 100 фунтов в час.
Минимальная.
Да.
То, что фирма брала.
Понятно. Партнеры в нашей фирме им брали где-то в районе 300. В крупных фирмах эта ставка может, с крупными клиентами, эта ставка может доходить до 1000.
Это что-то невероятно, потому что
там и дела решаются.
Ну, так решаются же миллионные дела,
конечно. Да нет, ну я все понимаю, но я вот, я, конечно, не имею отношения к этому, но я читаю в газетах. А в газетах написано было еще совсем сравнительно недавно, что вот такой-то адвокат участвовал, баристер. Не солистер, баристер, который выступает в суде и который еще больше берет денег. Так вот, баристер, что он получал 1000 фунтов в день.
Я за баристера сам, вот я перед вами сижу, я 400 фунтов сам платил за всякое появление его от моего имени в суде.
Если вы хотите не попасть в тюрьму или не лишиться дома и так далее, естественно, вы платите столько, сколько надо. Что, не до выхода?
У меня был случай, был, так сказать, разногласие там в районе там, 6 тысяч фунтов. Я суд выиграл, но своему адвокату заплатил 6,5.
Ну, это вполне нормально, хотя сейчас давление со стороны, скажем так, группы защиты потребителей таково, что клиенту должно сообщаться мгновенно, как только пропорция, скажем так, стоимость адвоката в своей пропорции начинает
превышать.
Даже не превышать, когда она становится существенной пропорцией общей суммы дел. И потом клиент должен принимать, в принципе, коммерческое решение, идти дальше или нет. Угу. Вот. Я для себя, в принципе, когда я занимался частной практикой, сделал решение сразу и неоднозначно. Я всегда любому клиенту говорю, никогда не судитесь из принципа, потому что вы все равно проиграете.
Да. В суд, конечно, здесь лучше не ходить.
Ну, согласен.
Нигде
я думаю. Я думаю, да, это не совсем приятное занятие.
Да, но иногда в суд приходится идти, чтобы серьезность своих намерений заявить.
Ну, или иногда тебя просто приводят в суд, это уже другая проблема.
Отлично. И следующий теперь шаг после 6 месяцев в разных отделах.
Ну, 2 года всего.
Да. То есть прошло уже у нас 4 года. Год в одном, один курс, другой, и еще по 6 месяцев в разных там отделах. Должность уже к тому времени появилась.
Ну, понимаете, вот этот, когда человек работает стажером в фирме, он практически он никто. Его там называют очень разными красивыми словами, и практиканты, тройни, и студент, член юридического общества, но по сути своей он клерк, который занимается просто той работой, ему доверяют что-то, но ответственность несет все равно человек, стоящий над ним. Как только проходят эти 2 года, происходит абсолютно официальная церемония вручения сертификатов на практику, которая позволяет практиковать как юрист. Ну, там дается лицензия отдельно и сертификат, позволяющий практиковать.
У вас титул был очень интересный, но он и есть, конечно, сейчас. Адвокат, то есть солиситор при Верховном суде
Англии,
Великобритании.
Да. Англии и Уэльса.
Англия виноват. Да. Англия и Уэльса. Так оно и есть.
Да, да, это официально, солиситор Supreme Court.
Все это в рамке висит на стене, где-то гвоздями прибито.
Лицензия в рамке дома, сертификат в рамке на работе.
Это просто положено, ты это обязан выставлять.
Я выставлять, в принципе, не обязан. А я обязан выставлять, если я работаю непосредственно с клиентами у себя в офисе, но здесь он просто висит, чтобы я его не потерял.
Да, на стенке тоже видно, где он находится.
Может, ему нужно сертификат на практику нужно обновлять каждый год.
Да. Почему?
Это сертификат на практику, он показывает, что вы зарегистрированы с юридическим обществом и что вы платите членский взнос юридического общества. Поэтому платите каждый год, получаете.
Но мы уже о страданиях Юну Вертера уже поговорили. В каком месте уже кайф пошел? Что уже чувствуешь, что ты человеком стал, завел себе, я не знаю, костюм цвета наваринского пламени, понимаете, с дымом.
Ну, насчет костюма, я сегодня видел, какую фотокамеру купил наш дорогой.
Ну ладно, он
просрочку. Он купил Canon за 500 фунтов стерлингов.
Нас этим не скупают.
Нет, ну фотоаппарат.
Леонидович, у меня дома за 1000 лежит такой же. А я скромный сотрудник.
Да-да, вы скромный сотрудник. Но у вас фотоаппарат за 1000. За 500 тоже неплохо.
Неплохо.
А у меня очень хорошая мыльница за 40.
Нет, нам нужно сдавать работу.
Хороших мыльниц не бывает.
Нам журналы надо сдавать. Да, у меня профессиональные люди вокруг меня.
Ну ладно.
Но дело не в этом. Когда начался вот уже приятный период?
Честно говоря...
Вышел на улицу, вдохнул полной груди, думаю, а я ведь все-таки...
Честно говоря, я почувствовал себя достаточно весомым еще на первом месяце своей стажировки, вот когда меня отпили в Палату лордов и посадили за нашим партнером выслушивать 5 очень старых людей в дорогих костюмах по поводу очень крупного дела. Когда я увидел в лицо лорда Хоффмана, решавшего судьбу Пиночета, я понял, что я чего-то достиг. Но на самом деле... Удовлетворение, то, чего я, в принципе, добивался довольно долго, это баланс между удовлетворением от работы и от того вознаграждения, которое ты за эту работу получаешь, он наступил не так давно, а именно когда я начал работать на своей последней работе, на которой я работаю сейчас.
Уже Питера Хамбра.
Питера Хамбра, да.
Ну вот об этом, господа, о второй половине, о пришедшем, наконец, успехе к нашему гостю или удовлетворении, которое ему эта работа дает, мы поговорим через несколько минут. А сейчас первая композиция, которую нам принесли, группа U2. В чем ее смысл? Списание долга со стран третьего мира?
Нет, мне просто очень нравится эта группа. Более того, я собираюсь на их концерт в июне. Композиция, которая сейчас прозвучит, она просто напоминает мне о себе, когда я сюда поехал.
Я вам расскажу в порядке сплетни, что есть некий олигарх неназванный, который сказал, а вот тут мне кассетку дали, а что, хорошая группа, на день рождения племянницы надо вызвать. Ну-ка, свяжитесь. Связались, и U2 всего лишь за 1 000 000 приехали и сыграли где-то на юге Франции.
За 1 000 000?
За 1 000 000, да. Это, конечно, нигде не будет рекламироваться, но случай такой вряд ли они выдумали. Так что вот вам, пожалуйста.
A lover, a lover like no other. She She got soul, 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 sweet soul. And she teach me how to sing. Shows me colors when there's none to see. Gives me hope when I can't believe that for the first time I feel love. I have a brother when I'm a brother in need. I spend my whole time running. He spends his running after me.
С нашим гостем Романом Филатовым в нашей беседе мы сделаем перерыв. Татьяна Берг коротко доложит свои события недели. Коротко, потому что она сегодня слегка простужена.
Не в голосе. Я как киплинговский слоненок, знаете, где боль, да. Ну, история на самом деле, ну, не совсем связана с тем, о чем мы говорим, но косвенно связанная с, естественно, нынешним прогрессом в технике, информационной технологии и всем таком прочем. И мы уже давно привыкли к чудесам интернета, которые позволяют нам без особых усилий получить максимум, я бы сказал, даже чересчур много информации. Но, может быть, один из самых удивительных аспектов интернета – это то, что он открывает нам доселе скрытые черты человеческой натуры. Это, как вы понимаете, предисловие к моей истории. Сама история тоже беспрецедентная. Пожилой джентльмен в Австралии, Эндрю Притчард, сидел за своим компьютером и любовался английским пейзажем, который в реальном времени демонстрировал ему веб-камера. Мне говорят, что веб-камера – это правильно по-русски.
Угу, да, можно.
Говоря точнее, любовался он набережной городка Эксмут на юго-западе Англии. Чем именно он любовался, понять трудно. В Австралии была середина дня, а в Англии полчетвертого утра. Так что на набережной, естественно, не было ни души, и к тому же в Эксмуте шел дождь. И вдруг Притчард увидел, что на экране появилась машина. Она остановилась, из нее вышло два человека. Они подошли к какому-то там киоску и, как показалось Притчарду, стали пытаться его открыть. Ну, хотя он находился примерно в 15 тысячах километров от предполагаемого места преступления, он решил принять все необходимые меры. В том же интернете он мгновенно отыскал номер телефона эксмутской полиции, позвонил туда и объяснил ситуацию. Его вежливо поблагодарили, попросили уточнить место действия, какой именно киоск. Он, значит, увеличил это самое зум, да? Угу. Вот, посмотрел, как называется киоск, сказал, доложил. Ему сказали, ладно, будем разбираться. Эндрю Притчард снова переключился на созерцание веб-камеры и увидел, как примчалась полицейская машина, как вышли полицейские. Ну, все натурально. Позднее выяснилось, что двое подозрительных лиц грабителями отнюдь не были. Они просто поругались и вышли из автомобиля, чтобы на месте с помощью кулаков решить свои разногласия. Тем не менее, полицейские пели хвалу высокосознательному мистеру Притчарду и заодно признались, что информацию с другого конца света они еще никогда не получали. Ну и, разумеется, можно эту историю приводить как пример блестящего прогресса техники. Но в наши дни технической стороной этой истории уже никого, в общем, не удивишь. Удивительно другое. Что побуждает человека сидеть за компьютером и смотреть на пейзаж, который, как я уже заметила, в тот момент состоял из серого неба, серой набережной и серого моря, и все это под дождем? И добро бы Притчард был одним единственным эксцентриком, пользующимся этой веб-камерой, которую, кстати, местные эксмутские патриоты установили 2 года назад, желая привлечь внимание к своему городу. Привлекли. На этом веб-сайте масса восторженных отзывов самых разных его визитеров. Что делали эти люди до изобретения интернета? Чем они занимались в свое свободное время? Что именно их привлекает? По-моему, психологам пора серьезно заняться этой проблемой.
Танечка, если вы поедете в Монголию или какие-нибудь просторы Южной Сибири, где время бесконечно, пространство немеренное, и вам нечего делать, вы будете сидеть смотреть на эксмутский дождь с большим удовольствием. Кроме того, для него это историческая родина.
Да,
это же его корни.
Для него не только историческая, он жил в Англии в юности.
Ну вот видите.
Но там масса хитов. Да. Другие люди тоже это делают.
Ну и слава богу. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
2 апреля 1805 года, 200 лет назад, в городке Оденсе, близ Копенгагена, родился человек, который за 70 лет жизни подарил нам гадкого утенка, принцессу на горошине, оловянного солдатика, снежную королеву, русалочку и других симпатичных героев. Ганс Христиан Андерсен. Он написал множество пьес, романов, стихов, несколько автобиографий, но они известны главным образом в Дании. А вот сказки Андерсена читает и слушает весь мир. 2 апреля 1905 года, 100 лет назад, был открыт железнодорожный Симплонский туннель, идущий под Альпами из Швейцарии в Англию на средней высоте 700 метров над уровнем моря. Этот туннель длиной 19 километров 800 метров – настоящее чудо инженерного искусства. Это 100 лет назад. До открытия туннеля под проливом Паде-Кале, соединившим Англию и Францию, Симплонский был самым длинным в мире. 3 марта 1830 года, 175 лет назад, Пушкин приехал навестить друга, душевно больного поэта Константина Батюшкова. Тот, увы, не узнал гостя. Говорят, что именно под впечатлением от этой тяжелой встречи Пушкин написал печальные стихи «Не дай мне Бог сойти с ума», «Нет лучше посох и с ума», «Нет лучше труд и глад» с ужасающей концовкой. «А ночью слышать буду я ни яркий голос соловья, ни шум глухой дубров, а крик товарищей моих, да брань смотрителей ночных, да визг, да звон оков». 3 апреля 1930 года, 75 лет назад, правитель Эфиопии Рас Тавари Маконнен, Рас означает принц, был провозглашен императором Хайле Селаси I. Он правил страной 44 года с перерывом на 5 лет в изгнании после вторжения в Эфиопию войск итальянского диктатора Муссолини. А в 1974 году был низложен военными во главе с кровожадным Менгисту и в 1975 году умер или был убит. Не совсем ясно. На острове Ямайка возник культ, последователи которого именуют себя растафарианцами от слова «растафарии». И таких много и в Англии тоже приезжих. И они исповедуют религию, близкую к иудейской, хотя жители Эфиопии амхарцы, главным образом христиане, и имя Хайле Селасия означает «могущество Святой Троицы». В тот же день, 3 апреля 1930 года, в городе Людвигсхафене родился будущий канцлер Западной, а затем Объединенной Германии Гельмут Коль. 4 апреля 1765 года, 240 лет назад, умер первый великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Было ему 53 года. 5 апреля 1975 года, 30 лет назад, умер президент Китайской республики на Тайване генералиссимус Чан Кайши, а ему было 87. 5 апреля 1895 года, 110 лет назад, был арестован известный прозаик, поэт и драматург, ирландец по происхождению, автор портрета Дориана Грея и таких хорошо известных в России пьес, как «Идеальный муж», «Веер леди Виндермир» и «Как важно быть серьезным», блестящий острослов и сатирик Оскар Фингайл оф Лагерти Уиллс Уайльд. Арестован он был за гомосексуализм и приговорен к 2 годам. По освобождении эмигрировал во Францию, там написал знаменитую балладу Рединской тюрьмы, и там же умер 46 лет от роду. 6 апреля 1930 года, 75 лет назад, были введены ордена Ленина и Красной Звезды. Потом появился еще и орден «Знак почета». Орденоносцев становилось все больше, а товаров в магазинах все меньше. И я помню предвоенный анекдот. Человек назначает девушке, с которой познакомился по телефону, свидание. Она спрашивает: «Ну как же я вас узнаю?» Он отвечает: «Вы меня узнаете сразу. Я без ордена и в новых калошах». 6 апреля 1965 года, 40 лет назад, в Америке был запущен на орбиту первый коммерческий спутник связи Early Bird, ранняя пташка. Спутник был выведен на стационарную орбиту над Атлантическим океаном возле экватора. Название было пророческим. Одинокая пташка вскоре превратилась в настоящую птичью стаю. Соединенные Штаты и Россия выводят сегодня на орбиты не только свои спутники, но и коммерческие спутники многих стран. 7 апреля 1900 года, 105 лет назад, родилась выдающаяся актриса Малого театра Елена Николаевна Гоголева. Стройная, темноволосая красавица, она много лет играла первые роли от Пановой в «Любовь» или «Яровой» Тринева или «Зловещей Надежды Монаховой» в «Барварах» до героини, до герцогини Мальборо в «Стакане воды» Скриба. Напоследок мрачная годовщина. 8 апреля 1995 года, 10 лет назад, в городе Атланта, американского штата Джорджия, казнен на электрическом стуле за убийство первый в истории британский гражданин Николас Инграм. Насколько известно, пока и единственный.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Романом Филатовым, на визитной деловой карточке которого написано, что он solicitor in-house counsel. То есть вы советник, но уже какой-то внутренний, введенный во внутреннюю структуру.
Ну, в принципе, для этого слова тоже есть хороший перевод в российском, в русском языке. Это юрисконсульт. Ну, или сотрудник юридического отдела, хотя на данный момент весь юридический отдел в этой компании – это я.
Вы в фирме Peter Hambro PLC, и мы кое-какие будем выпытывать из вас секреты, которые секретами на самом деле совершенно не являются, потому что по английской системе прозрачности и отчетности все, что вы нам расскажете, есть в разных источниках, в том числе и в интернете.
PLC – это сокращение слов Public Limited Company. Это значит, что это публичная компания, открытая, прозрачная.
Ну, основное отличие ее от просто limited company – это то, что она имеет право продавать свои акции публике. Но поскольку она это делает абсолютно открыто, публика должна знать, что она покупает. И поэтому вся информация о компании является открытой.
Там всякие всевозможные сделки, что компания лицензию получила, сколько акций у директоров, когда они их покупали и продавали, потому что это очень важно, как директор сам к своей фирме относится.
Абсолютно точно. Вся эта вся информация, которая может каким-либо образом повлиять на цену акций на рынке, на общем рынке для покупки широкой публикой, вся является открытой.
Ну вот, к примеру, сам Питер Хамбро. Какую часть дела он владеет в Питере Хамбро?
До десятых долей я вам не скажу, но в районе 8%.
Ну, то есть достаточно скромно. Не то чтобы у него там был какой-то жуткий контрольный пакет, а он всем говорил «цыц».
В принципе, да. Но принимая во внимание, что он является, ну, то, что в нашем российском, наверное, понятии является, называется президентом компании, то есть он фактически самый главный из директоров.
Есть такое понятие капитализации, о том, это сколько вся фирма по выпущенным акциям стоит. И, конечно, если акции поднимаются, то капитализация тоже растет. Вы, когда пришли туда, что это было, когда, год это, назад?
Нет, два? Я пришел туда не так давно, это был конец ноября прошлого года.
Так. Уже фирма начинала подниматься.
Ну, я бы сказал, что фирма уже поднялась достаточно высокого уровня к этому моменту, но если принимать внимание, что на рынок, на открытый рынок, на биржу она вышла только в 2002 году с капитализацией в районе 25 миллионов. И принимать внимание, если сопоставить это с ценой акций сейчас и с заветным рубежом 1 миллиард, который мы вот-вот должны достичь, за 2 года почти 40 раз.
Что же за бизнес такой? Чем Peter Hambro PLC занимается?
Ну, честно говоря, Peter Hambro PLC сама по себе это очень небольшая компания, и она, ее акции на бирже не торгуются. Торгуются акции биржи, компании Peter Hambro Mining PLC. Майнинг означает шахтное дело, значит, ну, грубо говоря, природные ресурсы.
Да, здесь этот принцип русской матрешки. Большой матрешке, маленькой, в ней еще меньше.
Ну,
меньше,
я бы сказал, что это одна из обслуживающих компаний целой империи, которая является имя Питер Хамбро. Но Питер Хамбро Майнинг занимается добычей золота исключительно в России.
О каком месте?
Амурская область. 8 часов лета от Москвы.
Ничего себе, какие, понимаете, теперь гримасы. А что же... Там, видимо, существует эта шахта, которая и раньше была, и продолжает работать.
Да, в принципе, это абсолютно отдельная компания, которая зарегистрирована в России, имеет российских директоров, российских акционеров, помимо Питера Хамбра. Но если мы возьмем в общем и целом, Питер Хамбра Майнинг владеет 97% этой компании, поскольку поэтому все зацикливается все так или иначе на Лондоне.
Но золото, как я знаю, штука неблагодарная. Я помню, когда валюта стояла крепко, золото сильно теряло в цене. Я просто проводил, ну, такой домашний анализ, что такое кило золота, и выяснил, что совсем не так много. Это в районе там 11-12 тысяч долларов. В фунтах вообще сущая ерунда.
В принципе, да. Но если принять во внимание...
Килограмм каким... – это золото. Это у него очень высокий удельный вес. Килограмм золота – это очень маленькая штучка.
И последние годы оно растет в цене.
Но все равно.
Растет оно в цене просто потрясающе.
С тех пор, если... как наш министр финансов продал половину английского золотого запаса, оно незамедлительно стало расти. Правильно я говорю?
Совершенно верно. И если принять во внимание, что доллар на данный момент падает по причинам, которым, я думаю, вдаваться не будем, а это тоже является каким-то фактором в этом.
Уже все тянутся к чему-то стабильному.
Абсолютно точно. И... Ну, говорить, вот килограмм золота, это кажется немного, но я вам сразу скажу, что на данный момент шахта работает за счет 4 грамма золота на тонну породы.
4 грамма на тонну.
Ну, да. Породы, да, что является хорошим показателем.
Ничего себе. То есть и вам повезло лично, что вы попали в уже выросшую фирму, но и фирме повезло, что она взялась за какую-то российскую шахту, в которой было достаточно в породе содержания золота. Но, видимо, у Питера Хамбра, когда он начинал сотрудничать с амурскими, или это где? С амурскими золотоискателями, тоже были проблемы, потому что весь крупный бизнес завязан на банковских субсидиях, и кто мог под какую-то шахту в Амурской области какие-то деньги дать?
На самом деле, я так полагаю, очень большую роль сыграло само имя Питера Хамбра. Это очень старое английское имя. Многие, работавшие с Великобританией в 50-60-е годы, наверняка знают Хамброс Банк, который в свое время, несколько сотен лет назад, был тем, что чем сейчас является Центральный банк Англии. Он держал запасы, золотые запасы британской короны и империи. Поэтому... Это очень-очень-очень старые деньги, как здесь говорится. Mm-hmm. Вот. В связи с чем, я полагаю, Питеру было, ну, не то чтобы легче, но, я не знаю, удобнее, что ли, разговаривать с представителями банковского дела и продвигать идею того, что шахта в Амурской области может быть приносить деньги.
Сколько ему сейчас лет, вашему
Питеру? Питеру исполнилось, в январе этого года исполнилось 60.
Ну вот хорошо. Ну вот Хамбра, понятно. Хамбра ведет дела в России. Поэтому российский солистер ему очень хорошо. И он воспринял. Но почему другие фирмы, вот до этого, как английская фирма берет английского русского солиситера? Есть какое-то недоверие начальное? Как-то вас проверяют? Что происходит? Ведь если вы приходите и говорите, я вот русский солиситер, я не думаю, будучи английским менеджером, чтобы я сразу с распростертыми объятиями...
Но он не русский солиситер, он английский солиситер, вот, у него английское образование.
Вот расскажите.
Так ведь не просто пришел, но они еще и охотились...
Ну, я бы не сказал, что охотились. На самом деле, я не буду вдаваться в подробности там, как я начал работать на Питера Хамбера. На самом деле, это случилось буквально из-за связи, скажем так, которой я наработал за время своей работы адвоката.
Нет, ну а первая-то фирма?
Первая фирма, как я уже сказал, повелась на мои специализированные... образование и связь с Россией. На основании того, что я бы мог им помочь, я, во-первых, с теми российскими делами, которые у них уже имелись, Либо в дополнение к этому привести клиентов сам. То есть из-за тех связей, которые у меня наработаются с Россией, из-за хорошей аффилированности, связанной с языком.
С клиентами водку приходится пить?
Приходилось. Пиво в основном, правда. Но приходилось...
Ну и там целый ряд всяких внешних показателей. Вы должны прийти в контору.
На самом деле это для меня это было несколько сложнее. Почему? Потому что если я прихожу на юридическую фирму в Англии, они видят мою квалификацию как английский солиситер, Они не смотрят на то, что я русский. Они не смотрят, они не дают мне скидку на то, что мой этот язык мне может быть где-то в чем-то непонятен, или как вот мы говорили вначале о каких-то оборотах, которые могут быть непонятны. Они видят перед собой бумагу, которую выдало юридическое общество. И подписаны Master of the Rolls и Solicitor General. Больше их ничего не интересует. Все остальное, что я могу предложить, оно должно только накладываться на то, что я могу предложить как солиситор.
Ну вот этот Master of the Rolls, он же подписывает ваш документ.
Да.
Вот как это происходит? Почему он подписывает? Кто ему говорит, что мы этому
юристу
доверяем?
Это же диплом.
Нет, на самом деле там абсолютно четкие требования и по стажировке, и по образованию, и выполнив которые, и не поездив бесплатно в автобусе, и не украв что-нибудь в магазине, то бишь не зарекомендовав себя с худшей стороны, вы рекомендуетесь на эту должность. Поэтому ничего, в принципе... Здесь это достаточно объективно, мне кажется.
Ну да. Но нужно и внешне ведь соответствовать. Наверное, пришлось какой-нибудь там костюм пошить особо.
Ой, если бы видели, вы, чем я пришел на фирму в первый раз, вы бы этого не говорили. Но на самом деле я согласен. Несмотря на то, что сейчас в сети... Даже нет, сейчас эта тенденция сходит идет на спад, но была тенденция к...
Расслаблению,
которую, в принципе, привезли сюда американцы.
Да,
даже на моей очень консервативной первой фирме в пятницу был день, в котором можно было не одевать галстук.
Уже сейчас
это было просто
в Сити полно таких фирм.
Но сейчас они возвращаются на круги своя.
Очень много фирм возвращают. Да, людям это нравится, потому что...
Клиентам не нравится.
В любом случае, если вы работаете с клиентами, у вас должен быть костюм и пиджак, потому что вы не знаете, кто... Галстук и пиджак, простите. Если вы просто не знаете, кто придет. Клиентов бывают разные. Кому-то это понравится, кому-то нет.
То есть верх должен быть всегда. Внизу ты можешь в трусах и носках сидеть.
Ну, не совсем. Просто вы должны что-то иметь в офисе, что могли переодеться. А-а-а. Или если вы знаете, что у вас в такой-то день будет ответственная встреча, вы, соответственно, будете выглядеть. А просто подбор одежды гораздо более легко найти себе костюм, скажем так.
Не, ну, там можно прийти через дорогу и купить костюм, но ведь там же глаз наметанный, люди видят, в каком костюме. Если он там у Пупкина костюм купил за 90 фунтов, это один вариант. А когда человек сшитом на заказ нечто эксклюзивное...
Я понимаю, к чему вы ведете. Да, я сшил себе костюм недавно, признаюсь. Отдал за него абсолютно несуразную сумму для моего кармана. На самом деле это было скорее любопытство, нежели требование профессии. Хотя...
Ну, хорошо, есть. Ну, да тебе поведайте, за что деньги-то отданы?
На Сэмилроу
какой-нибудь особый шевиот с блеском, в чем там смысл?
Ну, просто очень хороший материал и ручная сборка, скажем так, поэтому... На самом деле, я так думаю, что сервис тоже, наверное, в это входил, поскольку то, как меня, скажем так, облизывал портной, который просто ходит по офисам и делает все, не отходя от кассы, грубо говоря.
А значит, вам не надо идти даже в ателье?
Абсолютно ничего.
Вам приходит
человек с набором инструментов, похожий на что-то из разряда испанской инквизиции, измеряет все невозможные и возможные углы между руками и телом и готовит вам фактически костюм, который... Готовят, наверное, для космонавтов. Потому что сидит он так, как сам сказал портной, сидит, как будто сшит на вас.
И на примерку тоже приносит вам офис.
Приносит в офис, и вымеряя углы наклона брюк к туфлям и тому прочее.
Ну, это же Англия. Слушайте, что вы хотите? Самая большая традиция мужских, во всяком случае, костюмов, это в Англии улица Савил Роу. В Лондоне. По-японски этот европейский костюм называется в японском языке, в грубом словаре, называется саваро.
Саваро.
Почему саваро? Это испорченное слово Савил Роу.
Но поскольку вы зачитали нам из интернетовской жизни, я вам расскажу, что новейшие технологии, это тут один индийский гражданин, крупное предприятие, развернул вот такие костюмы, как Роману шьет, но по новой технологии. Человеку нужно прийти не на примерку, а на сканирование. На сканирование.
Потрясающе.
Ты заходишь в будку, в нижнем белье, в трусах и в майке.
Тебя измеряют.
Нет, тремя лазерами тебя сканируют. Создают эти лазеры сразу объемную вашу картину, сделают файл. Поэтому из этого файла, соответственно, сами собой получаются у них выкройки. С точностью до 2 миллиметров.
Бедные портные, профессия опять погибла?
Нет, она не погибла, потому что этот файл посылает вот в данном предприятии в Гонконг сразу по интернету. Там уже настроенные лазерные все эти станки режут абсолютно автоматически, сшивают, и через неделю костюм, который сидит на вас, уже здесь.
Ну, я же говорю, погибла профессия закройщик, знаете, который сам все это делал.
Нет, все равно, но в Гонконге вот, сидят, же шьют.
Я был в Гонконге, когда еще не было этих лазерных измерений, я боюсь. Но вы приезжаете в Каулун, это одна часть Гонконга, и вам делают костюм за 24 часа железно.
И еще за гроши к тому же.
Да-да, делают сравнительно недорого, делают замечательно, обливают вас, как говорили бы портные, без всяких этих вот.
Ну, так же интересно.
Да. Роман, я знаю, что вы успешный, так сказать, солист и прочее, но в этой карьере, на этом пути неизбежно есть какие-то спотыкновения, какие-то ямы, падения. Какой-нибудь прокол у вас был, хоть один? Поведайте уж, что там стесняться?
Ну, да, если принять внимание, что у меня сократились мои первые фирмы, я сомневаюсь, что это было чисто из-за меня, как оглядываясь назад. Ну, как бы сказать... Последний был, наверное, не так давно, когда я практически постигал, что значит работать юрисконсультом в отличие от юриста частной практики. Мне на стол пришло обыкновенный факс, это новость с акционера, в котором незатейливо сообщал, что он приобрел какое-то количество акций нашей компании в дополнение к тем, которые он уже имел, и теперь владеет таким-то процентом. Ну, я мысленно сказал ему спасибо, отложил это письмо в сторону и занялся неотложными делами, связанными с другой компанией из той же группы, в котором все дедлайны давно прошли, мне нужно было сдать документы, и, в общем, я был просто завален работой. Через где-то 2 или 3 дня, я не помню, я вспомнил, что у меня пришло такое письмо, я решил посмотреть на него внимательней, подошел к бизнес-девелопмент-директору, который просто раскрыл глаза в ужасе и сказал, что такого рода вещи нужно выпускать на рынок в ту же самую секунду, поскольку это может повлиять на цену акций.
А в чем там смысл? Смысл в том, что вся внутренняя деятельность компании, в смысле перетекания финансов, покупки акций и прочее, должно быть видимо всеми людьми сразу же, мгновенно. Потому что это влияет на мнение компании, соответственно, на стоимость акций.
Да, и в принципе это не настолько не общеизвестная вещь, чтобы мне ее не знать как юристу. Просто я не ожидал, что в этом случае немедленно означает немедленно ту же сию секунду.
Дали выговор, лишили премиальных?
Не знаю, чего у меня решили, пока еще нет. Премиальных пока что не было, но выговор я получил очень жесткий. После этого все пресс-релизы на рынок уходят в ту же самую секунду.
А это письмо было подписано каким-то очень громким именем? В чем дело?
Нет, это было просто один из акционеров. Это был корпоративный акционер, то есть это была какая-то компания.
Раз покупаются акции,
значит, надо показать.
Понятно.
Но акции ваши, как я слышал, ведут себя хорошо. Кривая растет.
Да, растет очень, очень неплохо. И с моей точки зрения, несмотря на то, что я не держу этих акций, мне это вливается в хорошее настроение наследства.
Вот тут как раз я и хотел спросить. Если вы знаете внутреннюю механику своей фирмы, может быть, взять и пойти часть зарплаты и тратить на акции своей родной фирмы?
Ну, практически это возможно. Да, можно пойти. Мне их, конечно, никто не продаст, потому что они знают, что я человек, работающий в этой фирме. Я могу попробовать попросить своего друга, который купил, могу пойти купить мне акции для меня и потом поделить это между ним. Это очень интересный процесс, который в английском законодательстве называется insider dealing, за который сажают в тюрьму. Поэтому я подписываю соответствующие документы при приходе на работу, и об этом даже нет речи, поскольку я потеряю не только свободу, но и профессию.
Но если я вот сейчас, придя домой, заначенные 3-4 сотни истрачу на акции Peter Hambro PLC, это не будет инсайдер дилем считаться?
Нет, потому что я вам ничего не сказал, не сказал ничего того, что не знает рынок. А рынок знает всю эту информацию, которую я сейчас изложил, и если вы на этом основании купили акции и потом поэтому на этом и заработали деньги, да, это только ваше собственное провидение.
Ну вот на этой радостной ноте, я думаю, можно уже и заканчивать.
И завтра мы все станем миллионерами.
Сотенными станем. Роман, дальнейших успехов на вашем трудном пути. В следующий раз действительно поговорим, когда вы будете богатым.
Спасибо.